Братья и сестры, давайте мы займем свои места. Время пришло нам начинать наше собрание. Я бы хотел напомнить тему молитвы на сегодня. Мы молимся о Божьем благословении водителей и служителей Совета Церквей, вот, всех его отделах и также о содействующих служению братства. Вот у нас в гостях брат с Вашингтона, вот он будет проповедовать Слово Божие, пригласить нас к молитве. Давайте встанем, помолимся, начиная наше собрание. Господи Боже праведный, просим милости Твоей, чтобы Ты был с нами и благословил нас в нашем собрании, Господь. Слово для нашего назидания, чтобы благодать Твоя была среди нас, и мы могли Тебе воздать славу, Бог наш, просим Тебя об этом. Мы сегодня молимся о братьях наших, о служителях Совета Церкви, и также о служителях Америки, и также о служителях Калифорнии, поместной церкви. Господи, о всех, кто содействует этому служению, просим Тебя, чтобы Ты был с нами и благословил и братьев наших, и укрепил их, и благословил семьи их. Благословил их, чтобы они были водимы Твоим Духом. Господи, об этом Тебя просим сегодня. Просим Тебя, чтобы Ты благословил наше собрание. И разбор Священного Писания, также детские классы, и слово, которое мы будем слушать, назидание для наших бессмертных душ. Благослови нас, нуждаемся в Тебе, Бог Отец, Сын, Святой Дух. Аминь.
Thank you. я всех вас приветствую. Меня зовут Федя, фамилия моя Камки. Живу я в штате Вашингтон. Там есть небольшой городок, называется Battleground. У меня есть прекрасная жена и две девочки. Бог нам подарил две доченьки. Зовут их Рима и Ангелина. Ну, вот такое небольшое знакомство. Мне очень радостно, что мы с друзьями можем быть у вас сегодня в собрании. Сегодня у нас молитвенное собрание, и мы собрались для того, чтобы помолиться Богу. Находимся мы здесь на семинаре. Сейчас проходит семинар детских руководителей, те, которые занимаются с детьми. Считаем, что это очень важное служение, потому что наше желание, чтобы наши дети служили Богу. И очень радостно, когда в наших семьях дети рождаются. У нас в нашей церкви в прошлом году Бог благословил нас, и мы имели 14 деток, 10 мальчиков, 4 девочки. И в этом году тоже имели благословение, уже 5 деток мы имеем. И в прошлое воскресенье у нас было благословение детей, и так красиво, так торжественно 6 семей вышло вперед, держали деток на руках, служители молились, и мамочки, и папочки с розами так очень довольны, благодарили Бога за деток и благословляли детей. Как-то одна мама, друзья, она с детками своими, нужно было ехать ей в одно место, и нужно было ехать на городском транспорте, на автобусе. И вот она этих деток взяла своих и стоит на остановке и ждет автобус. Автобус подъехал, мамочка, помогая детям зайти в автобус, 6 деток с ней. И вот это время занимает: одного подсадила, помогла, второго, третьего. Ну, а водитель нервничает, и когда мама зашла последняя, он говорит: «Мамаша, ну неужели нельзя было половина детей дома оставить?» А она говорит: «Я так и сделала, у меня их 12». Друзья, как радостно, когда в наших семьях есть детки, и мы этому радуемся, но просим Бога милости, чтобы Бог давал нам такую способность передать Слово Божье детям. И поэтому у нас сегодня вот проходил семинар, и завтра еще будет семинар проходить. И мы об этом молимся и переживаем, чтобы детки наши служили Богу. Друзья, мое желание сегодня вместе с вами порассуждать над Словом Божьим и вместе с вами помолиться. Помолиться и о Слове Божьем, о котором мы будем рассуждать, и помолиться о нуждах, которые мы сегодня имеем с вами, нуждах братства. Желание моего сердца прочитать один стих, который записан в 3 глава послания к Колоссянам, 16 стих. Послание к Колоссянам, 3 глава, 16 стих. «Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу». Друзья, мы с вами собрались для того, чтобы иметь назидание, чтобы Слово Божие слышать, чтобы Слово Божие в нас вселялось и вселялось обильно. Друзья, и чтобы вселялось именно Слово Божие, не что-то другое, а Слово Божие. Апостол Павел имел такое побуждение от Бога, чтобы написать это слово Колосской церкви, и именно это слово, Слово Христово да вселяется в вас обильно. Немного раньше стихами там апостол Павел дает наставление, чтобы любовь была сильная, чтобы они имели вот мир сердечный в сердце, но и почитал нужным сказать это слово: «Слово Христово да вселяется в вас обильно». Друзья, мы живем в такое время, когда имеем различную пищу имеем, имеем информацию различную, то есть сегодня нетрудно достать какую-то информацию, посмотреть ее, прослушать, и выбор, в общем-то, зависит от нас. Мы имеем разную литературу, мы имеем разные сайты, в интернете сегодня можно найти все, разную пищу, друзья, можно найти. И от нас зависит, Бог дал человеку право выбора, от нас зависит, что я выбираю для себя, чтобы накормить свою душу, чтобы мое сердце, чтобы мой внутренний человек, он был наполнен. И чем наполнен? Это зависит от нас. От родителей зависит, чем наполняются детки, что читают детки. От нас, взрослых, зависит, чем мы наполняем свое сердце. Одна сестра у нас была в молодежи, и я помню, она говорила свои переживания на молитвенном часе молодежном. У нее родители были неверующие, и она так сказала: «Когда я прохожу мимо зала, там обычно работает телевизор в субботний день у родителей. И у меня сильное бывает иногда искушение посмотреть. И я заметила, говорит, когда я посмотрела немного, то все, я наполнилась, и мне так плохо, так мне тяжело. Но когда я поборола это искушение, прошла в свою спальню, я открыла Слово Божие, и Слово Божие вселилось в мое сердце, у меня радость в сердце, и меня уже не тянет, чтобы посмотреть там, что смотрят родители». Друзья, как это важно и как это правильно в нашей жизни, чтобы мы выбирали именно, чтобы Слово Божие вселялось в наши сердца. Друзья, мне понравилась одна девочка, была в нашей группе, я занимался, детки были, группа у меня с 7 до 9 лет. И как-то на детском собрании мы проходили тему такую: «Иисус зовет тебя». И мы рассуждали с детками, ну как это Иисус зовет, как Он призывает, и деток призывает, и взрослых, и дедушек, и бабушек, ко всем, до всех есть дело у Иисуса Христа, Он всех зовет, Он хочет, чтобы все к Нему приходили, чтобы все в Нем нуждались, это желание Бога нашего. И мы об этом рассуждали с детками, и потом я уже в конце спрашиваю: «Детки, как вы для себя поняли, как это Иисус зовет?» Знаете, было немного молчания, а потом одна девочка, она говорит: «Это когда сердце стучит. Иисус зовет, значит, сердце стучит». А я говорю: «Ну, сердце же всегда стучит. Пока человек живой, сердце стучит. Человек, когда сердце перестает биться, человек умирает». Так же? Они говорят: «Так». Я говорю: «Ну, а все-таки, как это Иисус зовет? Вам это знакомо? Мне было очень важно узнать, детки поняли или нет, как Иисус Христос может звать». И потом эта же девочка, она немного подумала, посмотрела на меня и говорит: «Когда Иисус зовет, сердце особенно стучит». Друзья, мне сильно понравилось. Когда Иисус зовет, сердце особенно стучит. Друзья, когда Слово Христово вселяется в нас обильно, и мы приняли Его, и мы получили пищу для себя, сердце тоже стучит по-особенному. Потому что наполнено Иисусом Христом, потому что пропитано Словом Божьим. Но, друзья, повторяю эту мысль, что от нас зависит, что вселяется в наше сердце. Как-то я написал своей сестре двоюродной о том, что дедушка, бабушка, ее были верующие. Мы с ней последний раз виделись, когда ей было года 4, мне было, наверное, лет 5-6. И вот вдруг мне братишка двоюродный присылает фотографию и говорит: «Ты ее помнишь?» А я говорю: «Нет». А он говорит: «Это сестра наша. Она уехала, когда мы еще были совсем маленькие, двоюродная наша, сейчас живет она в России». И дал мне ее номер телефона. И вот я ей пишу, пишу: «Лиля, ты знала ли ты об этом, что дедушка с бабушкой твои были верующие? Да, папа твой был из неверующей семьи, и он не обратился к Богу. Но бабушка с дедушкой знали путь истинный, и они наставляли папу твоего. Сегодня папы твоего нету в живых. И я хочу тебе об этом сказать, что дедушка с бабушкой были верующие, и что есть Бог. И Он призывает каждого и хочет, чтобы каждый мог Его в свое сердце пустить». И вот она мне отвечает, друзья, она мне пишет, что я иногда хожу в православную церковь, и я тоже верю, но верю без фанатизма. Друзья, для меня было интересно: верю без фанатизма. То есть она хотела сказать этим, что я верю спокойно, то есть не как вы. Я не переживаю об этом, чтобы Слово Христово вселялось. У меня своя жизнь, но иногда я хожу в храм, просто чтобы отметиться. Друзья, я подумал вообще, насколько покой важен человеку, и имеет ли человек такой, который верит в Бога, ну вот так вот спокойно, а может быть это и не назовешь, вернее, и не может быть, а не назовешь покоем, но просто для вида верит в Бога. И знаете, мне вспомнилась одна история, которую мне рассказал один служитель. Рассказал мне историю такую об одной семье, в которой случилось несчастье, умер кормилец, умер хозяин дома. И вот переживания у них и похороны. И знаете, жена его в переживаниях, что нужно хоронить, и она старается все сделать, чтобы было хорошо. И когда наступил день похорон, то его, как положено по православному, пригласили священника, чтобы он его отпевал, и потом похоронили его. Но когда вечером, уже после всех похорон, после всех этих процедур, она начала убираться дома, то обнаружила, что обувь-то ему не одели. И она в серьезных переживаниях, ну как же он в той жизни будет ходить по колючкам? И для нее это серьезные переживания, друзья. Она хотела сейчас же бежать к священнику, потому что не знала, как поступить правильно. Но так как было уже поздно, она решила, пойдет утром. И знаете, утром просыпается, и первая мысль, что теперь делать? И она бежит к священнику, стучится к нему в дом. Он выходит сонный, и она ему изливает свою печаль. Вот так, забыли положить обувь, одеть забыли, что теперь делать? Как он теперь будет в той жизни ходить по колючкам? Батюшка запереживал, и знаете, потом говорит, есть выход. Меня сегодня позвали еще одного отпевать. Мы ему положим гроб, а он ему передаст. Друзья, когда мне рассказали, я подумал, какие бедные люди. Хотят иметь покой сердечный, но вот такой покой я бы не хотел иметь. То есть вот такие вот моменты в жизни, да, я верю без фанатизма, я не переживаю о том, чтобы Слово Христово во мне жило, я не переживаю о том, чтобы мне исполнять Слово Божье и волю Божью, но я имею такие переживания жизненные, я не знаю сегодня на земле, что будет завтра со мной, буду ли я с Богом, простил ли меня Бог, и вот такие сомнения, они постоянно терзают душу того человека, который не обращается к Богу и который не переживает о том, чтобы Слово Христово вселялось в его сердце и который не переживает о том, чтобы Слово Божье исполнять. Друзья, Слово Божье нас призывает к тому, чтобы мы, вот, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение». Вот как детки, которые не могут без молочка, которые не могут твердую пищу сразу принимать, но все-таки нуждаются в пище. Слово Божие нас к этому призывает, как новорожденные младенцы. Такое очень хорошее сравнение. Возлюбите чистое словесное молоко. Друзья, Слово Божие – это пища чистая, это пища правильная, это пища, которая нас ведет к жизни вечной. Апостол Павел Тимофею пишет, «Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя». Друзья, но есть тот, который не хочет, чтобы Слово Божие вселялось в наше сердце. Это противник, дьявол. Он старается всеми силами, чтобы что-то другое вселилось, но не как Слово Божие. И вот он предлагает нам одно, другое. Послушайте радио какое-то, может быть, наполнитесь чем-то другим. Почитайте какую-то газету, литературу и наполнитесь тем. Не надо Слово Божие. Вот на что-то другое обратите внимание. Дайте другому вселиться. И когда это ему удается, друзья, он этому радуется. А может быть, он предлагает нашей жизни, займись работой, да сильно займись, чтобы не было у тебя времени Слово Божье читать. Как-то, друзья, еще живя в Казахстане, я продавал машину. Продавал машину, дал объявление, и вот приезжает ко мне один человек молодой и говорит, у меня есть тебе предложение. У меня есть тоже машина, другой марки, ты бы не хотел поменяться? Мне твоя машина очень нравится. Я посмотрел его машину и говорю ему: «Я согласен поменяться, но если ты мне доплатишь. Мне разницы нету, эту машину продавать или ту, но твоя машина дешевле, чем моя». Он подумал, говорит: «Я не согласен», и уехал. Проходит неделя полторы, он приезжает снова уже на другой машине и говорит: «Слушай, я поменял другую, может быть, ты теперь согласишься на эту поменять?» Я посмотрел, говорю: «Я остаюсь на тех же условиях, поменяюсь, но с доплатой». И он уехал снова. И его некоторое время не было, недели две-три его не было, а потом перед работой как-то кто-то к нам стучится домой. Я открываю дверь, стоит молодая женщина, и стоит за ней этот молодой человек. И она у меня спрашивает: «Вы машину продаете? А машина во дворе стоит». Я говорю: «Продаю». И она говорит, показывает на мужа и говорит: «Я ему не нужна. Дочка наша ему не нужна. Ему нужна ваша машина. Что вы с ним сделали?» Друзья, я запереживал. Что вы с ним сделали? Она говорит: «Он ночами не спит. Ему нужна ваша машина. Вот наша машина, вот вам доплата. Поедем в нотариус, забирайте нашу машину. Он хочет вашу машину получить». Друзья, я тогда подумал, что вселилось в сердце этого человека. В сердце человека вселилась машина, которую он сильно полюбил. И даже которая... Жена с такой горечью мне говорила, что и я не нужна, и дочь не нужна, а какая-то машина нужна. Друзья, вот мы ответственны за то, что вселяется в наше сердце. Этот человек, он дал сердцу вот такой простор, чтобы эта машина вселилась. И он думал, что ну жизни другой нету, и не будет счастливой жизни, если эта машина не будет его машиной. Ну, друзья, этот человек абсолютно неверующий, и я не хотел бы его осуждать. Но как в нашей жизни, именно в жизни христиан происходит, друзья? Если мы допускаем в своем сердце вселиться, и нам полюбилось что-то очень сильно, и мы об этом думаем всегда, мы об этом переживаем, мы этим живем, а Слово Божие на заднем плане, оно не вселяется. А почему? Потому что места для него нету. Дьявол предложил: «Ты займись вот этим, а Слово Божие пусть будет в стороне». А почему? А потому что он знает, друзья, что Слово Божие, оно острее меча. Оно проникает до сердца глубин, до мозгов проникает и обличает человека. Друзья, и вот смотрите, почему дьявол не хочет, чтобы мы уделяли время для чтения Слова Божьего. Почему дьявол не хочет, чтобы Слово Христово вселялось в наши сердца? Потому что Слово Божие является нашим надежным путеводителем. И мы читаем во 2 Петра послание, 1 глава, 19 стих: «И при том мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших». Друзья, мы с вами тоже имеем вернейшее пророческое слово. Написано: «Все Писание Богодухновенно». И если мы будем к нему обращаться как к светильнику, будем жить, друзья. Будем иметь этот свет в своем сердце. Друзья, вот как вот написано еще в Псалме, да, что «Слово Твое светильник ноге моей и свет стезе моей». Когда мы читаем Слово Божие, оно нас просвещает, оно нам показывает наше состояние, оно нам раскрывает нашу внутренность. И как трудно, друзья, идти по дороге без такого света. Когда я был в молодежи, то как-то я ехал по темной улице. Улица была не асфальтированная, я ехал на велосипеде. И вдруг я улетаю со своего велосипеда. Руль сломался, и я с рулем в руках полетел вперед. Когда я упал, друзья, у меня была одна мысль: ах, если бы у меня был фонарик. И когда я встал, подошел к велосипеду, оказалось, что люк был открытый, и я передним колесом в люк заехал и улетел. улетел. И у меня одна мысль: ах, если бы со мной был фонарик хотя бы, я бы в этот люк сегодня не попал. Велосипед бы мой целый остался, и я бы был бы не побитый и был бы чистый. Друзья, мы имеем вернейшее пророческое слово. И хорошо делаем, если обращаемся. Бог говорит: я дал вам. Ваша задача только обращаться к Нему. У вас все есть для того, чтобы жить свято. Об этом Слово Божие говорит. Друзья, дьявол не хочет, чтобы Слово Божие вселялось в наши сердца, потому что оно открывает наше состояние, оно обличает. И написано: все Писание Богодухновенно, 2 Тимофея 3,16, и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Друзья, когда мы читаем Слово Божие, оно нас обличает и исправляет, и очищает нас, и мы готовыми являемся пред Богом. И мы говорим, что: Господи, Слово Твое очищает нас, и мы хотим к Тебе. Написано: блаженны чистые сердцем, потому что они увидят Бога. Только чистые сердцем увидят Бога, а чтобы иметь чистое сердце, нужно дать простор Слову Божьему вселиться и действовать в нашем сердце. Друзья, Слово Божие имеет такую способность судить человека, и дьяволу это тоже не нравится. Мы читаем Евреям 4:12: «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». Друзья, когда мы даем простор Слову Божьему вселится в наше сердце, тогда оно нас обличает. Оно обличает нас и проникает до разделения души и духа, и судит помышления наши и намерения. Когда мы сравниваем свои мысли, свои чувства со Словом Божьим и понимаем, что это неправильно перед Богом, и стараемся осудить это, и стараемся так не поступить, потому что Бог так говорит, и это для нас очень серьезно, это для нас очень веско, друзья. Мы даем простор Богу, и Слово Божие действует в наших сердцах. И, друзья, последнее, на что я хотел обратить внимание, почему дьявол именно не хочет, чтобы Слово Божие вселялось в наше сердце, потому что, читая Слово Божие, укрепляется наша вера. Это дьяволу сильно не нравится. Он хочет, чтобы мы были сомневающиеся, он хочет, чтобы мы колебались. Но, друзья, праведный верою жив, будет написано. И написано Римлянам 10:17: «Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия». Друзья, Слово Христово незаменимо. Вот именно от Слова Христова мы получаем веру. Очень часто молодые люди имеют сомнения: спасен я, не спасен я, простил меня Бог или не простил. И мы читаем в Псалме такие слова, Давид говорит: «В смятении думал я, отвержен я от очей твоих». Ну нет, нет, но я молился тебе, и ты простер ко мне руку свою. И очень часто молодые люди переживания свои высказывают, что я молился. Ну, кажется, моя молодая жизнь христианская, ну, никак она не получается. И мне кажется, что уже не получится с меня настоящего твердого христианина. Друзья, это тоже работа дьявола. Слово Божие, оно имеет силу укреплять веру. И если мы будем давать простор Слову Божьему, если мы будем давать простор Слову Божьему вселиться в наше сердце, наша вера будет твердая. Мы будем верить в то, что Бог нас любит. Мы будем верить в то, что Бог нас прощает, если мы исповедуем грехи наши, и если мы просим у Бога прощения. Что-то не работает. Друзья, следующее, на что я хотел обратить внимание, что именно вселяется. Слово Божие вселяется в наше сердце. Вот мы с вами много поговорили о том, что именно Слово Божие должно, ну, вселяться. Что такое вселяться, друзья? Когда мы вселяемся в дом, купили мы дом, и мы в него вселяемся. Мы живем не на улице, правда? Мы живем внутри, в доме. Почему? Потому что мы в него вселились. Мы теперь там полноправные хозяева, мы там живем и находимся в этом доме. Друзья, так и Бог хочет, чтобы Слово Божие, оно вселялось в нас и вселялось основательно, чтобы мы вот именно имели его в нашем сердце, чтобы оно оседало в нашем сердце. А что это значит вселяться, друзья? Это значит, что когда я почитал Слово Божие, я поимел пищу. Не просто прочитал Слово Божие, поставил галочку, что я прочитал, и все. Нет, друзья, это не вселилось. Но если я прочитал Слово Божие и взял для себя пищу, пусть одну мысль взял, может быть, две мысли взял, но я взял для себя пищу, друзья, это Слово Божие, значит, вселилось. И я об этом размышляю, я об этом переживаю, я молюсь, Господи, хочу, чтобы Слово это осталось в сердце моем. Я получил утром пищу, и в течение дня я об этом рассуждаю. Друзья, это значит вселилось. Если я иду с собрания и иду с тем, что я слышал, то есть собрание для меня не прошло напрасно, но я из проповедей братьев взял для себя назидание, я из пения и из стихотворений, из декламации взял для себя назидание. Это значит, Слово Христово вселилось. Друзья, очень часто бывает такая опасность, что мы находимся в зале, но мысли наши где-то находятся далеко. И тогда Слово Божие не может вселиться в наше сердце. Вот наша задача – переживать о том и молиться и быть на страже, чтобы Слово Божие вселилось. Мы тоже за это ответственны. Слово Христово да вселяется. Друзья, как вселяется? Вселяется обильно. Я хотел, чтобы мы вспомнили здесь с вами, друзья, притчу, которую Христос говорил к народу, а потом ученикам ее объяснял. Написано в этой притче о сеятеле, что упало при дороге. Сеятель сеял семя и упало при дороге. И что случилось? Вселилось. Было потоптано, и птицы поклевали. И Христос объясняет, сатана похитил посеянное слово. Не вселилось. Друзья, второй пункт из этого. Упало на камень, не имело влаги, засохло, не укоренилось, соблазнилось в гонениях. Снова не вселилось. Вот посмотрите, как это трудно, чтобы Слово Христово вселилось в нас. А почему? А потому что дьявол, он всячески старается поставить преграду этому. Друзья, третье из этой притчи написано: «Упало между тернием семя, выросло терни и заглушило. Заботы и обольщение заглушают Слово, не принесла плода». Вроде бы, кажется, вселилось, но заботы века сего заглушили, и не смогло семя вырасти и принести плод. И только четвертый пункт говорит о том, что упало на добрую почву, слушают, принимают, приносят плод, вселилось и стало хозяином. Как-то, друзья, в одном детском лагере я проходил мимо мальчиков, два мальчика ссорятся, и один другого ударил. Ударил, а другой стоит и сдачи не дает. Я подошел к ним и говорю: что происходит между вами, что случилось? И тот мальчик, который был потерпевшим, который сдачи не дал, он говорит: он меня ударил, но я его бить не стал. Я говорю: почему? А потому что, когда я уезжал из дому, мне папа сказал: сынок, смотри, не дерись. Я обязательно спрошу: смотри, не дерись. Друзья, мне так понравился этот мальчик. Слово папы для него было законом. Его ударили, но он сдачи не дал. И я подумал, что слово папы, оно вселилось в сердце этого мальчика. А почему? А потому что папа получал слово Божье, и он учил своего сына правильно. И этот сынок принял это слово и говорит: папа сказал, не дерись. Друзья, как мы обращаемся к Слову нашего Небесного Отца? Является ли Слово нашего Небесного Отца, Бога нашего Всемогущего, для нас таким законом, как этот закон для этого мальчика? Или же мы ставим под сомнение что-то? Может быть, мы иногда говорим: да это не так написано, да там недописано немножко, да вы неправильно понимаете, друзья. Бывает такое среди христианства. Друзья, хорошо, когда Слово Божие, оно вселяется, и когда именно мы понимаем, что это Бог, это наш Папа Небесный написал, это наш Отец Небесный написал, и Он хочет, чтобы это Слово жило в наших сердцах, и Он хочет, чтобы мы это Слово исполняли. Друзья, и последняя моя мысль, это тоже из этого текста, вселяется обильно. Друзья, мы тоже ответственны за то, чтобы Слово Христово, оно вселялось и вселялось обильно. Сегодня такое время, когда многие переживают о своем теле, когда переживают о всяких диетах, чем питаться и правильно питаться, и стараются пищу брать органик, чтобы она была очень полезная, чтобы не вредила здоровью, и питаются правильно, и как-то вот режим какой-то ставят. Друзья, хорошо, когда мы также имеем вот такое понимание и в Слове Божьем, чтобы питаться правильной пищей и питаться обильно. Хорошо, когда мы понимаем в своем сердце, что если буду питаться чуть-чуть, понемножку, то буду очень слабым христианином. Буду слабым христианином, и вера будет слабая, и искушения не буду побеждать. Это только из-за того, что Слово Христово вселяется не обильно. Очень часто, друзья, мы с печалью, спрашивая у молодежи или же у кого-то из членов церкви, узнаем, читаю Библию всего один раз в неделю, а может быть раз в две недели, а может быть еще реже. Друзья, Слово Христово да вселяется в вас обильно. Это значит постоянно и много. И мы читаем слово такое, записанное в Евангелии от Иоанна, 15 глава, 4 стих. «Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Прибудьте во мне», говорит Иисус Христос. Это значит, Слово Христово вселяется в вас обильно. А чтобы обильно вселялось, друзья, нужно, чтобы сок постоянно поступал. Это значит обильно, то есть достаточно соку. У нас как-то во дворе было дерево, и ветер был сильный, и ветка надломилась. Я ее так вот немножко приподнял, но она стояла, как бы была на дереве, я ее не спиливал. Но потом я заметил, что она стала засыхать. Засыхать, и мне пришлось ее спилить. И я для себя вывод сделал, надлом произошел. Ветка надломилась, и всего полветочки, вот именно стебель, получал сок, и все. И половина была зеленая, а половина веточки стала засыхать. Друзья, так и в нашей духовной жизни, когда Слово Христово не обильно вселяется, может быть, по чуть-чуть так, вот так слабенько, вот такая наша жизнь духовная будет слабенькая. Мы не будем одерживать победы в искушениях, и дьявол будет стараться засорить нашу душу, наше сердце. Друзья, мы читаем еще одно слово. Я хотел его прочитать в заключении своей проповеди. Там так написано, 1 Иоанна 2:28. «Итак, дети, пребывайте в Нем, чтобы, когда Он явится, иметь нам дерзновение и не постыдиться пред Ним в пришествии Его». Пребывать в Боге можно тогда, когда Слово Христово вселяется в нас. Друзья, давайте мы об этом помолимся сейчас Богу. У нас сегодня нужды братства, молитва о служителях, молитва о содействующих служению братства. Друзья, давайте помолимся о наших братьях-служителях. И помолимся о том, чтобы и они имели Слово Христово, и чтобы Слово Христово было обильно в их сердцах, чтобы Бог дал им мудрости поступать правильно и руководствоваться Словом Божьим. Друзья, мы помолимся и о содействующих. Содействующие – это те, кто вносит свой вклад. Может быть, маленький вклад. И среди нас тоже есть содействующие, занимающиеся с детками, поющиеся в хоре и другие, может быть, кого служение незаметно, друзья. Как-то мы были в одной местности, приехали мы на семинар, И приехали, дорога у нас была очень трудная, был сильный гололед. Мы проехали 1200 километров, и машины у братьев были заднеприводные, нам приходилось толкать машины. Мы очень замерзли, очень так промокли, и приехали в город, где должен был бы проходить семинар детских руководителей. И вот нас привезли в семью, где жили сестры. Нас было 5 человек, 2 брата и 3 сестры. И вот, друзья, ночь, 3 часа ночи, нас уложили в теплые постели, мы сняли свою обувь и ушли отдыхать. Когда мы утром встали, я заметил, наша обувь чистенькая и сухая. И я тогда подумал, друзья, что это тоже содействующие. Может быть, труд не виден, но сестры постарались, обувь высушили, почистили, все чисто, все аккуратно. Вот такой маленький вклад, друзья, и это тоже содействующие. И мы сейчас склонимся и помолимся и о содействующих, и о служителях, и помолимся о том, чтобы нам давать жизни своей простор, чтобы Слово Божие вселялось в сердца наши и вселялось обильно. Аминь.
Мир вам, братья и сестры! Сегодня у нас продолжение размышлений над посланием Галатам, над второй главой. Мы уже с вами размышляли над главой первой, увидели основные мысли о том, что Павел здесь защищает свое благовествование, показывая то, что он получил его не от людей, а через откровение от Бога. Доказывает, что обвинение его в том, что он проповедует что-то человеческое, неосновательно. Он проповедует то, что Бог поручил ему – весть о спасении. А у галатов была проблема. Пришли те, которые стали говорить, что труда Иисуса Христа недостаточно. Нужно еще иудейский обряд обрезания совершить, для того, чтобы спасение было действенно для тех, кто пришел из язычества. Павел так воспротивился этой идее, тогда, когда к Христову спасению что-то добавляют, или точнее заменяют настоящее Евангелие другим ложным Евангелием, что он даже эту церковь, не хвалит, как он порою в своем вступлении хвалит другие церкви. И сурово предупреждает всех тех, кто проповедует это лжеучение, кто этому лжеучению следует. Мы об этом с вами рассуждали. Мы говорили с вами о том, что Павел и самого себя приводит в пример. Он получил откровение от Господа проповедовать. И это Евангелие изменило его. Раньше он гнал Церковь Христову, а теперь за его служение христиане прославляют Бога. Это одно из доказательств истинности Евангелия, которое проповедовал Павел. Не ищет угождать человеком, а ищет угождать Богу, потому что раб Иисуса Христа. У нас было много рассуждений о том, что значит, и как это важно быть рабом Иисуса Христа и Господу угождать. И что Павел держался этого принципа во всю свою жизнь. Сейчас у нас дальнейшее размышление. Вторая глава. Я хочу предложить, чтобы мы совместно ее прочитали. Я прошу, чтобы несколько братьев подвязались в чтении, чтобы, по крайней мере, 5 братьев, чтобы они прочитали по 4 стиха. А последний брат прочитал уже и 5 стихов. Пожалуйста, брат Вениамин, брат Павел, брат Михаил, по очереди. Вот как я назвал, каждый берет для себя 4 стиха. Вениамин, Павел, Михаил, Андрей и Ярмен. У тебя последний будет 5 стихов. Давайте, слушая братьев, слушая друг друга, прочитаем.
Потом, через 14 лет, опять ходил я в Иерусалим с Варнавою, взяв с собой и Тита. Ходил же по откровению и предложил там и особо знаменитейшим благовествование, проповедуемое мною язычникам, не напрасно ли я подвязаюсь или подвязался. Но они и Тита, бывшего со мною, хотя и Елена, не принуждали обрезаться, а вкравшимся лжебратьям, скрытно приходившим подсмотреть за нашей свободой, которую мы имеем во Христе Иисусе, чтобы поработить нас.
Мы ни на час не уступили и не покорились, дабы истина благовествования сохранилась у вас. И в знаменитых чем-либо, какими бы ни были они когда-либо, для меня нет ничего особенного. Бог не взирает на лицо человека. И знаменитые не возложили на меня ничего более. Напротив того, увидев, что мне вверено благовестие для необрезанных, как Петру для обрезанных, ибо содействовавший Петру в апостольстве у обрезанных содействовал и мне, у язычников.
И узнав о благодати, данной мне, Иаков и Кифа, и Иоанн, почитаемые столпами, подали мне и Варнаве руку общения, чтобы нам идти к язычникам, а им к обрезанным, только чтобы мы помнили нищих, что и старался я исполнять в точности. Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему, потому что он подвергался нареканию.
Пожалуйста. Ну, брат Андрей, прочитай еще один и дальше. 12 и дальше.
«Ибо до прибытия некоторых от Иакова ел вместе с язычниками, а когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных. Вместе с ним лицемерили и прочие иудеи, так что даже Варнава был увлечен их лицемерием. Но когда я увидел, что они не прямо поступают по истине евангельской, то сказал Петру при всех, «Если ты, будучи иудеем, живешь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего язычников принуждаешь жить по-иудейски?» Мы по природе иудеи, а не из язычников грешники.
Микрофон справа.
Однако же, узнавши, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали в Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона, ибо делами закона не оправдается никакая плоть. Если же, ища оправдания во Христе, мы и сами оказались грешниками, то неужели Христос есть служитель греха? Никак. Ибо если я снова созидаю, что разрушил, то сам себя делаю преступником. Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Не отвергаю благодати Божией, а если законом оправдания, то Христос напрасно умер.
Описана ситуация, немножко рассказана история и такие суровые слова. Если же законом оправдания, то Христос напрасно умер. Ну, те строчки, которые, в принципе, могут любого человека отрезвить, да? Неужели напрасен весь Божий план? Да не может этого быть. Христос умер не напрасно, вот ради меня. Это, конечно, не напрасно. Но если кто-то поступает с лицемерием, то получается напрасно. Но мы с вами еще подойдем к тому, в чем заключается это лицемерие. Потому что вопрос тут не просто о лицемерии, а вопрос более глубокий. Но я хочу, чтобы мы немножко исторический фон посмотрели. Вот тут названы такие личности, как Тит, Варнава, и названо такое событие, когда апостол Павел ходил в Иерусалим. Вообще, получается, что было 5 посещений Иерусалима апостолом Павлом. Первое посещение тогда, когда в Иерусалиме был голод. Варнава перед этим отыскал Савла, еще тогда его Савлом называли, привел его в Антиохию, он стал служить в Антиохии, и тогда, когда братья узнали, что в Иерусалиме верующие голодают, они отправили помощь. Но это уже было второе посещение Павла, потому что о первом мы читали в первой главе. Потом, спустя 3 года, после возвращения из Дамаска, после того, как он уверовал, был в Аравийской пустыне, вот он ходил в Иерусалим и 15 дней там пробыл. Всего 15 дней виделся там с Петром и виделся с Иаковом, братом Господним. Затем 2-й раз – это событие во время голода. Затем 3-й раз – тогда, когда возникла сложность в Антиохийской церкви. Сложность очень похожая на то, что сейчас в Галатийской церкви. Потому что пришли те, которые будто бы сказали, что они пришли от Иакова, и стали язычником, и церкви всей тоже внушать подобную мысль. Нужно закон исполнять, а то, что вы оправданы во Христе, это мало. И тогда подрядили людей, отправили их в Иерусалим к апостолам, те созвали большое собрание и решили этот вопрос, что не следует язычников заставлять жить по иудейские, исполнять иудейские обряды. Затем было еще 2 путешествия апостола Павла в Иерусалим. Один раз, когда он вернулся, по-моему, со своего 2-го миссионерского путешествия, а другой раз, с третьего миссионерского путешествия по пути в Антиохии, и последний раз тогда, когда там его арестовали. Арестовали, и сначала он был в Иерусалиме, потом переправили его в Кесарию, а затем он уже оказался в Риме. По всей видимости, здесь имеется в виду вот то посещение, которое связано с решением вопроса о том, следует ли христианам в Антиохии соблюдать иудейские постановления. Я предлагаю, чтобы мы немножко прочитали эту историю. А затем я задам братьям вопрос, вот, чтобы мы прояснили, кто такой Варнава и кто такой Тит. А Тите я спрошу брата Павла, потому что он готовил, по-моему, нам послание к Титу, да? То есть у тебя должна быть информация. Но это потом. А сейчас давайте прочитаем. Прочитаем 15 главу Деяний. Деяния апостолов, 15 глава. Некоторые, пришедшие из Иудеи, учили братьев: если не обрежетесь по обряду Моисееву, не можете спастись. Тогда же произошло разногласие и немалое состязание у Павла и Варнавы с ними, то положили Павлу и Варнаве, и некоторым другим из них отправиться по этому делу к апостолам и пресвитерам в Иерусалим. Итак, бывши провожены церковью, они проходили Финикию и Самарию, рассказывая об обращении язычников, и производили радость великую во всех братьях. По прибытии же в Иерусалим они были приняты церковью, апостолами и пресвитерами, и возвестили все, что Бог сотворил с ними, и как отверз дверь веры язычникам. Тогда восстали некоторые из фарисейской ереси, уверовавшие, и говорили, что должно обрезывать язычников и заповедовать соблюдать закон Моисеев. Апостолы же и пресвитеры собрались для рассмотрения этого дела. По долгом рассуждении Петр, встав, сказал им: «Мужи, братья, вы знаете, что Бог одних первых избрал из нас меня, чтобы из уст моих язычники услышали слово Евангелия и уверовали. И сердцевидец Бог дал им свидетельство, даровав им Духа Святого, как и нам, и не положил никакого различия между нами и ими, верою очистив их сердца. Что же вы ныне искушаете Бога, желая возложить на вы учеников иго, которое не могли понести ни отцы наши, ни мы? Но мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасаемся, как и они». Тогда умолкло все собрание и слушало Варнаву и Павла, рассказывавших, какие знамения и чудеса сотворил Бог через них среди язычников. После же того, как они умолкли, начал речь Иаков и сказал: «Мужи, братья, послушайте меня. Симон изъяснил, как Бог первоначально презрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя свое. И с этим согласны слова пророков, как написано: „Потом обращусь и воссоздам скинию Давидову, падшую, и то, что в ней разрушено, воссоздам и исправлю его, чтобы взыскали Господа прочие люди и все народы, между которыми возвестится имя мое, говорит Господь, творящий все это, ведому Богу от вечности все дела его. Поэтому я предлагаю не затруднять обращающихся к Богу из язычников, а написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, удавленины и крови, и чтобы не делали другим того, чего не хотят себе». И составили письмо, отправили в Антиохию, и некоторых направили с собою. Но вы знаете, как в те времена, вот так, к сожалению, и сегодня, всегда находятся те, которые не согласны с решением членского собрания, продолжают проводить что-то свое, вот, свои идеи, свои взгляды. И тогда такие люди были. И несмотря на то, что Петр сказал, несмотря на то, что Иаков, брат Господень, ведущий пресвитер Иерусалимской церкви, Писанием подтвердил, что не надо обременять язычников, они все равно продолжали делать свое дело. А даже иногда очень так хитро поступали, говоря, что мы от Иакова. Вот такая историческая ситуация, и об этой ситуации Павел напоминает. Кто такой Тит? Брат Павел, пожалуйста.
Ну, Тит – это сотрудник апостола Павла, который был вместе с апостолом Павлом, посещал, значит, те места, где апостол Павел проповедовал, и он был служителем. Его вот в одно время Павел послал на остров Крит, это греческий остров, там было проповедано слово, там образовалась община, и туда Тит был послан Павлом для того, чтобы он там довершил начатое дело, то есть поставил там пресвитеров и организовал церковь так, чтобы она самостоятельно могла трудиться, и чтобы, ну, уже дальше можно было образовывать другие церкви.
Кто он был по национальности? Ну вот здесь написано, да?
Грек.
Грек, да, эллин, то есть грек, да. Спасибо. Интересно, что Тита Павел посылал в такие сложные порой места, да, и вот здесь упоминается тоже о нем. Хотя в деяниях апостолов о событии, связанном с Первым собором, Тит не упоминается. Но это интересная ситуация, почему? Вот о нем там не сказано. Многие полагают, что Тит был родственником Луки, а Лука писал деяния. И, возможно, Лука посчитал, что как-то лишний раз употреблять своего родственника будет неэтично. Возможно, это. А возможно, с другой стороны, что, в принципе, тогда, когда писались деяния, эти те вопросы, которые в деяниях, они вовсе не были значительны для того, чтобы там Тита употреблять, ну, упоминать. Вот, то есть, это не было такой нужды. Варнава. Кто такой Варнава? Кто помнит? Что мы знаем о нем? Каково значение его имени? Сын утешения, да? А что еще? Брат Володя, что ты помнишь? Напомни, пожалуйста. О Варнаве. И не потому, что ты сказал, вот да, да, ну. Хорошо. Брат Сергей, то твои сведения, что ты сейчас можешь о Варнаве вспомнить? Можно. Микрофон вот только вот здесь. Включен.
Друзья, ну здесь место Деяния апостолов, 11 глава.
Здесь написано о Варнаве так. 11 глава, прочитаю с 21 стиха. «И была рука Господня с ними, и великое число уверовав обратилось к Господу. Дошел слух о сём до церкви Иерусалимской, и поручили Варнаве идти в Антиохию. Он, прибыв и увидев благодать Божию, возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем, ибо он был муж добрый и исполненный Духа Святого и веры, и приложилось довольно народа Господу». Вот Слово Божие нам говорит, что Варнава был муж добрый и исполненный Духа Святого и веры.
Спасибо. Он первый раз упоминается тогда, когда сделал пожертвование большое. Будучи из левитского рода, он продал землю, положил к ногам апостолов всю сумму проданного. Его стали называть Варнавой или, ну, сыном утешения. Он очень много проповедовал вместе с Павлом, служил вместе с Павлом. К сожалению, в свое время они разминулись и стали с ним служить в разных местах. Но Бог благословлял и того, и другого. Варнава, кстати, Марк был его племянником, тот, который написал Евангелие от Марка. Вот такое хорошее воздействие этого человека. Не просто на людей, что он так вот убеждал, и на близких своих. А что касается его отношения к Павлу, то удивительно. Он нашел Павла в Тарсе. и привел его в Антиохию. Вот у него было такое отеческое сердце, он находил всех, о ком забыли, он находил всех, кого подозревают, например, как Павла, да, не доверяли ему, а он внушал братьям мысль, что Павел тому, тот, кому можно доверять. Ну, это замечательный служитель, у него замечательная характеристика. Но, к сожалению, и те, кто исполнены Духа Святого, те, которые исполнены силы, веры, они тоже способны порою ошибаться, как мы здесь видим. Хорошо, я немножко еще зачитаю об личности, которая тут указана. О Петре мы говорили, об Иоанне тут упоминается только один раз в этом послании, а вот Иаков уже дважды. Иаков, его называют, ну, братом Иисуса. Кто-то считает, что это был родной через Марию брат, кто-то считает, что сводный брат. Вот. Что о нем говорят историки? Что у него было такое прозвище, вот, ну, верблюжьи колени. То есть он так молился много, что кожа на его коленях стала такой вот прочной, очень прочной. Это не тот Иаков, который апостол. Тот Иаков, который апостол, был уже казнен Иродом. А этот Иаков занимал положение пресвитера Иерусалимской церкви. У нас есть послание Иакова, и он тоже там себя называет братом Господним. Вот это именно и есть его послание. Он здесь назван столпом. Вот. Потом еще упоминается, что неужели мы не имеем возможности иметь жену, вот Павел говорит, как вот Иаков, брат Господень, то есть он был женатым человеком, вот, ну, похоже, что он обладал исключительным авторитетом в Иерусалимской церкви. Он говорил уже после Петра и говорил авторитетно, и все собрание согласилось. То есть слово даже апостола Петра для собрания тогда оказалось недостаточным, хотя он и апостол. А уже у Иакова тут же такой авторитет, что его вот так вот слушают. Вот как было в церкви первой. Братья и сестры, вопрос такой. Вот мы видим эту ситуацию, Павел вспоминает, говорит, что Тита не заставляли они обрезаться, что подали нам руку общения, что согласились с нашим Евангелием. Он доказывает, уже это как бы у него один из последних аргументов. Он не начинал с того, что вот мне братья сразу сказали, что мое Евангелие правильное. Ему надо было доказать, что Евангелие от Бога, а потом сказать, что и братья это подтвердили. То есть логически, ну, как бы совершенно верно. Но кто такие лже-братья? Есть ли такие лже-братья? Ну, существуют они, и кто они могут быть? Лже-братья. Не очень хорошее наименование. Приятно тогда, когда называют братом. Вот. Ну, бывает так, что тебя могут в порыве нелюбви назвать и лже-братом. Ну, это обидно будет. Лже-братья. Почему именно такое наименование? То, как мыслит. Потому что говорят ложь, да? То есть они братья лжи, а значит, тем, которые говорят правду, они не братья. Угу. Есть идея, да? Сторонники первосвященников, да? Так, ясно, спасибо. Вот говорят ложь, по возможности это сторонники первосвященников. Но тут возникает сложный вопрос. А как они могли оказаться там? Вот вкрались как бы, да? Вкрались. В принципе, если они уж совсем чужие, они-то держатся за оградой церкви. Потому что внутри ограды церкви их быстро в синагоге поставят на место. Отлучат, лишат всяких привилегий. А тут они как-то вкрались. Брат Михаил, как ты думаешь, кто это такие лже-братья? Может быть, еще мы где-то встречаем в Писании, если ты вспомнишь. Вот есть микрофон.
Наверное, которые по-другому себе представляли само христианство. То есть Христос сказал, что кто соблюдает волю, тот не брат, сестра и мать. Угу. Так вот эти люди, получается, связи с Христом не имели. То есть они двигали что-то свое, но не Евангелие. Поэтому они были ложными. Хотя находились в церкви. То есть они, получается, не отвергали Христа, но суть учения они не поняли. Поэтому они ехали по-прежнему на старых рельсах и подчиняли других, которые не совпадали с ихними, ну, с ихними взглядами. И вот Павел говорит, что это ложный путь, идущий параллельный с церковью, но он фиктивный, псевдо. Псевдобратья, так если по-гречески. Псевдо.
Что случилось бы, если бы им уступили, согласно вот текстам, которые мы читали? Вот он пишет так, да, мы ни на час не уступили и не покорились.
Ну, тогда учение Христа перестало бы существовать в той конкретной общине и местности перестало. То есть принцип бы совсем другой был. Угу. То есть они упускали самого главного.
Ясно, спасибо. Трудно определить, где они оказались, эти лжеблатья, где они, вот в Иерусалимской церкви, на Иерусалимском соборе или в Антиохии, или те, которые были сначала в Антиохии, а потом вместе с Павлом и Варнавой пришли уже в Иерусалим. Но посмотрите, какая острая проблема в церкви. Он пишет, да? «Дабы истина благовествования сохранилась у вас, мы ни на час не уступили и не покорились». Похоже, власть воздействовать на церковь у них была все-таки такой сильной, да, что нужно было бороться и бороться до конца. Ни на час не уступать и не покоряться. Идти в Иерусалим, искать правду, собираться, говорить, обсуждать. Вот это тоже элемент защиты учения, защиты церкви. И интересно, Павел пишет, что он не говорит, что мы защитили свою церковь, антиохийскую церковь. Тогда, когда возникла угроза от лжебратьев, возникла необходимость защищать все церкви от этого лжеучения. Вот так он и говорит, чтобы истина благовествования сохранилась у вас. У меня вопрос, братья и сестры, у кого есть какие-то идеи по шестому стиху? Знаменитые есть написано люди, раз, да, и знаменитые не возложили на меня ничего более, но поручили, да, не воспротивились нам, но дали нам руку общения. Почему Павел употребляет вот именно это выражение, что знаменитые не просто называют там апостолы, не просто называют их именами, а вот говорит, вот есть те, которые знаменитые, вот, но все равно и со знаменитыми все правильно. Опасно быть знаменитым или не опасно? А? Не опасно, да? Вот. Ну, знаменитый человек, он может, по-моему, иногда и возгордиться. Если поистине, да, то нет. Хорошо. Угу. Брат Вениамин, можно тебя спросить? А как ты считаешь, ну, существует ли опасность увлечься за знаменитыми и переменить свое мнение, потому что знаменитые думают иначе.
Я думаю, да. Особенно если человек недостаточно утвержден в том, во что он верит или то, что он считает правильным. Если какой-то авторитетный человек вдруг скажет, что нужно как-то иначе, то существует большая вероятность, что он его послушает.
А как себя уберечь от влияния знаменитого?
Утверждаться в истинности того, что во что ты веришь. То есть в данном случае, если чтобы не увлечься другим учением, то нужно больше вникать в истинное Евангелие.
Спасибо. Павла не смогли бы поколебать даже и знаменитые. И даже если ангел с неба пришел и говорил бы что-то другое. Похоже, Павел бы и в этом случае не поколебался, да? Мне очень нравятся эти строчки, когда человек берет такую большую ответственность перед Евангелием, перед тем, что ему поручено Богом. И в знаменитых чем-либо, какими бы они ни были когда-либо, для меня нет ничего особенного. Бог не взирает на лицо человека. И потом добавляет, и знаменитые не возложили на меня ничего более. Похоже, слово «знаменитые» он употребляет не как свое слово, а как то слово, которым говорили вот те, которые там находились в Галатии. Он сам говорит же так, да? Для меня, ну, знаменитых чем-либо, вот, нет ничего особенного. Бог не смотрит так, как смотрят полевые люди. Вот это знаменитое лицо, вот это знаменитая личность. Он уравнивает всех перед Иисусом Христом. Нет, он учит повиноваться пастырям, отказывать сугубую честь тем, которые трудятся в слове, и все на своем месте. Но вот перед Евангелием, перед истинной Евангелием, у него равны все. Иначе погибнет истинное учение Церкви. Есть у кого-то еще какие-то мнения о знаменитых и об отношениях? Пожалуйста.
Но я не нахожу здесь противоречия, но я думаю, что он не называет их лжебратьями.
Знаменитых?
Да.
Нет, конечно.
Я думаю, что эти братья, апостолы Петр, Яков и Иоанн, я так
знаменитые,
представляю.
Да, он говорит о них, он говорит о них, он не говорит, что вот это лжебратья. Вот. Против лжебратьев он выступил открыто и ясно, да? А потом говорит не только о лжебратьях, потом говорит и о тех, которые, ну, братья, знаменитые. И он все равно говорит, что у меня мнение, перед Богом я отвечаю. Пожалуйста.
У меня связывается мысль вот о лжебратьях там, что вот когда апостол Павел говорит Фессалоникийцам во втором послании, что тайна беззакония уже в действии. То есть тайные беззаконники старались вкрадываться в церкви. Они были уже в действии. Но благодаря апостолам, и особенно в слове первенствующем Павле, они не могли обосноваться в церкви, потому что Павел удерживал истину благовествования. А это вот тайные беззаконники, значит, тайна беззакония уже в действии, только не совершится, написано, да? Значит, она не могут проникнуть эти тайные беззаконники в церковь, потому что истина благовествования удерживалась апостолами и, в частности, первенствующим в слове апостолом Павлом. Вот а вкравшимся лжебратьям мы не уступили ни на час, потому что они хорошо знали Писание и хорошо отличали, где лжебратья, где ложь и где истина. Вот это они руководимы были Духом Святым.
Написано 8 стих. «Ибо содействующий Петру в апостольстве и у обрезанных содействовал и мне, и у язычников». Руководим был Духом Святым и Петр, и Павел. Содействовал им Дух Святой в их служении, в их труде на деле благовестия. Павел здесь еще приводит один аргумент. Вот и Петр благовествует, и я благовествую по полномочиям того же, кто дал полномочия благовествовать Петру. Просто мы как бы географически благовествуем в разных местах. Один у язычников, а другой в другой среди иудеев, среди евреев. Один момент тут у нас уже употребляется не один раз. Истина. Истина благовествования. В чем она заключается? Истина благовествования. Ну, как бы вот так вот косвенно мы можем судить о том, что истина благовествования, вот то, которое защищает Павел, на том, от чего он защищает. Он защищает от того, что к Евангелию примешивают иудейские законы, или что Евангелие заменяют иудейским законом, или что предлагают сначала стать законниками, а потом лишь уверовать в Иисуса Христа. Вот сначала евреями стать, а потом христианами. Словно таков порядок вещей. Можем ли мы с вами в нескольких фразах определить, ну что же все-таки он защищает? Что это такое? Истина благовествования. Истина благовествования. Брат Федор, как ты мыслишь? Вот истина благовествования.
Ну истина – это истина. То есть здравое слово, я понимаю, истинное благовествование – это слово, которое передал Иисус Христос. Это и есть истина, и это слово апостолы старались передать и друзьям, которые были там, людям. Ну, вот так я понимаю истину.
Кто еще может сказать, что такое истина? Истина благовествования, не просто истина, а истина благовествования. Может быть, и в тексте самой второй главы немножко об этом говорится, там дальше.
Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и уверовали, утвердились, да? Угу. Которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только нечетно уверовали. То есть, значит, Евангелие то правильное, истинное, которое спасает. Вот, которое благовествовал апостол Павел. Вот этим, если мы удерживаем так, как апостол Павел благовествовал, да, значит, мы спасемся.
И значит, мы храним истину, и сохраняется у нас истина благовествования.
Да, вот здесь именно такое понятие.
Там еще было желание сказать об истине благовествования, и потом брат Павел. Микрофон отдайте.
Первое послание Иоанна, 4 глава, там 6 стихов. «Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духу от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире. Духа Божия и духа заблуждения узнавайте так. Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога. Всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь есть уже в мире. Дети, вы от Бога и победили их, ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире. Они от мира, потому и говорят по-мирски, и мир слушает их. Мы от Бога, знающие Бога, слушает нас. Кто не от Бога, тот не слушает нас. Посему, то узнаем духа истины и духа заблуждения.
Дух истины – это тот дух, который от Бога. Есть способность у христиан различать от Бога или не от Бога, и следует держаться истины, которая действительно от Бога. Брат Павел, пожалуйста.
Ну, вот здесь в 16 стихе написано, вот как раз об истине благовествования. «Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона, ибо делами закона не оправдается никакая плоть».
Ключ как бы есть в самой этой главе. Посмотрите, я вот хочу обратить внимание к этому же 16 стиху. Оправдывается человек только верою в Иисуса Христа, верою в то, что совершил для него Господь, верою в труд Иисуса Христа, верою в Слово Иисуса Христа. И тогда, когда он понимает, что нет другого никакого оправдания, кроме как оправдания по вере, написано «и мы уверовали, чтобы оправдаться верою». Раз, второй, третий, и потом дальше сказано еще несколько раз, оправдание, оно не по делам, оправдание, оно по вере. Вот она, истина благовествования. Дальше посмотрим в 20 стихе. Вера без дел мертва. То есть та вера, которая спасает, она не вера плюс дела, нет. Истинная вера, она показывает себя в делах. Один момент я еще прочитаю. Здесь же, вот дополнение к 16 стиху, 20 стих. «И уже не я живу, не живет во мне Христос». Это истина сегодняшнего благовествования. Потому что есть благовествование, которое человек получает тогда, когда только уверует. И дальше Павел говорит о Евангелии, которым он и дальше живет. «Живет во мне Христос». И этим Евангелием они должны были, галаты, и дальше жить. И вот тут написано, «То живу верою», 20 стих, «в Сына Божьего, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Не мы возлюбили Бога первыми, Он возлюбил нас и предал себя за нас. И в это мы должны веровать. Вот она, истина благовествования. Пожалуйста.
Ну, еще к тому же, что... Не истина, значит, если это не истина, это значит, которые не признают, что Иисус есть Мессия. Не признали Его за Мессию, это первосвященники отвергли Его. То есть, а тот, кто признает, что Иисус есть Христос, вот это истина. И вот об этой истине, вот еще недавно у нас на разборе тоже это обратили внимание, вот сказано еще, ты, Петр, камень, и на сём камне я создам церковь, и врата не одолеют ее. Мне понравилось, как у нас объяснили, там брат Варфоломей. Я, конечно, сначала возражала ему, а потом пришла и стала вникать. Оказывается, здесь Христос сказал, как именно, что апостол Петр сказал, что ты Сын Божий. То есть он утвердил, что Иисус есть Мессия. И вот на этом основании... Значит, создается церковь, что истинно это, что это Иисус есть Мессия. Мы привыкли говорить Иисус Христос, и это у нас ускользает внимание, что Христос это есть Мессия, это тот самый, которого ожидали тысячелетия. Вот. И что вот этот как раз Иисус есть Мессия, есть Сын Божий. Вот на этом основании и создается церковь.
Спасибо.
А не на камне, как бы, как на Петре,
как
да?
Петр, как какой-то человек.
А вот на том, что он сказал истину.
Я хочу, братья и сестры, вот эту мысль дополнить в чем? Что не истина, что ложь, тогда, когда думают, что церковь основана на каких-то других камнях. Католики думают, церковь основана на Петре, как на камне. А здесь и считают, что преемник Петра, он по определению безгрешен, как папа вот римский. Вот такое у них видение картины. А здесь мы видим, что и Петр не просто преемник Петра, как папы римские, да, и его преемники, а сам Петр, к сожалению, мог проявить слабость, как он здесь проявил. Он был сильный апостол, он был сосудом Божьим, но он был все-таки человеком и в плоти жил, как и мы. Это не такой камень, на котором можно строить церковь. А теперь посмотрим о лжебратьях. Вот опять, да, 4 стих. «Вкравшимся лжебратьям, скрытно приходившим посмотреть за нашу свободу, которую мы имеем во Христе, чтобы поработить нас». Каримская церковь, например, понимала свободу в одном направлении. Свободен, делай, что хочешь. Вот и греши даже, да? Вот у некоторых было такое мнение. Там такая была проблема. А здесь люди другую проблему приносят. Да нет, вы не так свободны, чтобы кушать любую пищу, которую вы хотите. Не так свободны, чтобы обрезание не делать. Ну-ка давайте, подчиняйтесь закону. Опять, да, подчиняйтесь закону. Конечно, человек, который сам подчиняется уже закону, он уже имеет опыт фарисейства, он уже знает все иудейские праздники, не только обрезан, но еще и куча других вещей у него иудейских. Вот. Он выглядит преимущественнее над теми язычниками, которых всего этого нет. Вот. И у такого человека есть возможность возвеличиться. Вот поэтому Павел и говорит, как здесь лже-братья хотят поработить нас, хотели поработить нас, чтобы не за Иисусом Христом, через которого единственного, через Мессию спасение по вере и только через Иисуса Христа, они акцент спасения перемещали на самом деле не на иудейский просто закон, а на самих себя, вот таких иудеев из иудеев, которые все соблюдают, посмотрите на нас, какие мы имеем спасение, потому что мы иудеи, давайте и вы делайтесь таковыми. На ком акцент спасения? На этих лжебратьях, а не на Иисусе Христе. Вот почему вот эти лжебратья такая большая опасность. Если бы тогда им уступили, ну, тогда бы церковь стала же бы продолжать свое строение на слишком слабых камнях. Не на Христе, а на человеке. Слава Богу, что тогда Бог побудил. И Павла побудил, и Варнаву побудил, и Антиохийскую церковь побудил, и апостолов побудил, и Иакова побудил, и в Иерусалиме приняли правильное решение. И такое действие Духа Святого на протяжении церковной истории, оно было всегда. Бывали трудные моменты в церкви, но всегда находились те, которые подчинялись действию Святого Духа и защищали истину. Я тут сейчас вспомнил о том, что тогда, когда Павел пишет об опасностях, он перечисляет очень интересные моменты. В опасностях на реках, в опасностях от разбойников, а еще помним, в опасностях, да, между лжебратьями. Вот, пожалуйста, морская стихия, речное буйство, где можно утонуть, вот, разбойники, которые и ограбят, и убьют. И в этом ряду, он говорит, есть такая опасность – лжебратья. И вот он испытывал и одно, и другое, и третье. Я пока не предлагаю идти дальше 11 стиха. Вот. Мы хотя немного вперед прочитали, мы прочитали немножко 16 стих и 20 стих, чтобы из самой этой главы найти и истину об оправдании по благодати, а не по закону. Вот то, что Павел защищает, потому что желательно искать, ну, подтверждение из самого ближайшего места, из ближайшего контекста. Затем у нас будет, к сожалению, истории, ну, не очень приятные. Истории тогда, когда ответственные братья и ведущие братья и те, которых почитают столпами, то есть те, которые несут на себе большую нагрузку по устройству церкви, те, которые должны поддерживать церковь. Слово «столб», ну, он как русский столб, как колонна, да? Вот. Есть разное устройство здания. Есть устройство здания на фундаменте, а есть устройство здания на столпах, на колоннах. И поэтому это выражение «столб» и «фундамент», они очень-очень близки. Рухнет столб, да, проблема для всего здания. Павел говорит, вот, почитали столпами Иакова, Кифу, то есть Петра, Иоанна, и они подали им руки общения. Но даже пока мы живем здесь на земле в человеческом теле, даже столпы, которых мы уважаем, которых и почитаем правильно, вот, взирая на кончину их жизни, подражаем их вере, надо бы только нам не подражать ихним слабостям. По стихам с 1 по 10 стих у кого-нибудь есть какие-то вопросы? Или дополнения? Или, может быть, ну, что-то неясные какие-то моменты, чтобы мы могли к ним, ну, вернуться и больше потом не возвращаться. Пожалуйста, брат Михаил.
Ну, я поистине благовествования. Внутри церкви не было предметом спора мессианства Христа. Здесь вопрос касался полноты жертвы Христа. Потому что те в Антиохию, которые пришли, они учили братьев, что если вы не обрежетесь, не можете спастись. То есть они уже уверовавшим говорили, что то, что вы сделали, недостаточно для спасения. Таким образом, оно перечеркивало полноту жертвы
полноту
Христа
спасения,
и благодать.
Жертвы Христа.
При этом человеку меняло статус полностью. Ведь по Евангелию Христа человек ничего не может сделать абсолютно. Он полный банкрот, нет ни одного доброго, все до одного негодны. То есть Бог спасает человека только на этой почве. На почве полного банкротства. Как прокаженный, когда полностью прокаженный, тогда он обливался чистым. Так и здесь. А если человек понимает, что он что-то может сделать для спасения, то он выходит из-под...
Ему не нужна милость.
Да,
у него
он перестает быть
мало...
объектом благодати. Он становится вещью сам в себе. То есть я крестился или обрезался, или что-либо еще, как только он стоит на почве, все, он перестает быть частью спасительного плана. Он сам себе придумал план и им живет. Это, можно сказать, идолопоклонство. То есть он сам себе
или
придумал.
Как написано в начале, иное Евангелие, которое вовсе и не Евангелие.
Да, это уже не Евангелие, то есть это не благая весть, это собственная весть. И в этом, то есть когда человек говорит, что нельзя есть мясо, это хорошо, это нормально, это немощный человек. Но когда человек начинает учить, что если будете есть мясо, то не спасетесь, это уже еретик. И такому Павел говорит анафема, и любому человеку говорит анафема. И про знаменитых, почему он упоминает, что знаменитейшие, он этим показывает, что даже авторитеты могут ошибаться. И если мы глянем на историю Петра, то он ошибся когда? Когда спонтанно принимал решение. То есть пришли люди, и у него не было времени, скорее всего, подумать. В церкви этот, получается, не был проработан вопрос, как же дальше, если вы соблюдаете кашрут, эти не соблюдают кашрут. И что дальше? То есть Петр принимал решение по месту. И за ним последовали другие люди. Варнава тоже решил, но если такие авторитеты так себя ведут, и Варнава. И Павел себя ставит как бы в одиночество, что, а для меня это ничего не играет роли. То есть этим смущаться, поведением авторитета смущаться не надо. Если что-то противоречит то, что сделал Христос, то тогда это надо отвергать и объявлять анафемой.
Я хочу, да, чтобы мы утвердились в этих словах, что те, которые здесь именно названы лжебратьями, вот, они не отвергали, что Христос Мессия. Иначе бы они за себя бы и за братьев не могли бы выдать. Вот. Но по сути дела, их учение сводилось к тому, что а так ли важен труд Мессии? И тот ли этот Мессия, который вот представляет себя как единственный спаситель человечества? Поэтому да, действительно, это большая опасность. Большая опасность, что такой взгляд лжебратьев, он замещает спасительное дело Христа, по сути дела, ну, своим собственным упованием. замещает Евангелие, которое проповедовал Христос, Евангелие, которое поручил проповедовать Христос, замещает тем ложным Евангелием, которые проповедуют эти лжебратья. Конечно, это опасность. Да сохранит нас Господь от этого. Итак, братья и сестры, я предлагаю, чтобы мы сейчас уже помолились. Размышления, начиная с 11 стиха о таком вот случае, не очень приятном, происшедшем в Антиохии, мы будем с вами, наверное, уже рассматривать в следующий раз. Вот. А сейчас я хочу, чтобы мы взяли для себя одну идею. Идею из этих стихов, о которых мы сейчас рассуждали. Мы призваны жить по истине. Дух Святой назван истиной. Сын Божий назван истиной, как личностью, да? Вот. Бог Отец, Иегова, когда о нем говорят, написано, Он есть истина. Он есть истина. Здесь идет речь об истине благовествования, о чистоте учения. Хотя это и звучит немножко странно, да, но те, которые заступаются за истину благовествования, они становятся на сторону Бога, на сторону истины, на сторону истины. Если у нас возникнет иногда какая-то опасность, что ли, или боязнь точнее, заступиться за истину благовествования, давайте вспомним о том, что на самом деле, становясь на сторону истины благовествования, мы становимся на сторону Бога, который есть истина. А уж Он-то, конечно, за нас, ну, заступится всегда. Всегда, когда есть выбор, здесь мы несколько раз встречаем, что Галатийская церковь поставлена перед выбором быть рабами Иисуса Христа или быть рабами людей, учение человеческое или учение Божие, Евангелие ложное или Евангелие истинное. И здесь тоже, во второй главе, тоже есть определенный выбор – защищать истину благовествования или поддаться чужому учению, чтобы в этом случае мы бы тоже сделали выбор правильный. Давайте помолимся. Аминь. Всемогущий и любящий Господь, сердечная благодарность Тебе за истину благовествования. Благодарность Тебе за то, что Ты предлагаешь путь спасения в оправдании по вере. Благодарность Тебе, Господь, что Ты спасаешь нас такими, вот какими мы есть, немощными. Мы не можем себя спасти и не могли бы, и не смогли бы никогда и ничем. Но благодарность Тебе за Твою благодать и за спасение по благодати. Господи, благослови, чтобы мы всегда крепко держались этой истины, чтобы мы истину любили, что если возникнет необходимость, мы бы были защитниками этой Твоей святой истины. Благодарность Тебе за то, что Ты защищаешь истину, за то, что Дух Твой Святой действовал и тогда, когда писалось послание к Галатам, и тогда, когда большая проблема случилась в Антиохийской церкви. Благодарность Тебе за подвижников истины, которые не покорились лжи, не покорились лжебратьям, чтобы истина благовествования и у нас, и в этом веке, и в этом городе, и в нашей церкви утвердилась и утверждалась. Благодарность Тебе за эту работу Твою, за работу Духа Твоего Святого. Благослови нас и дальше во имя Иисуса Христа. Аминь.